Новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится прения сторон на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. В Москве проходит чрезвычайный съезд Союза художников. Удастся ли добиться отмены решения о закрытии Московского дома скульптора? Что стоит за последними отставками губернаторов в российских регионах? В Косово отмечают годовщину провозглашения независимости, а в Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров. А также милицейский рейд парализовал работу оппозиционной газеты в Самаре. Журналисты центральной прессы анализируют данные Росстата, согласно которым в стране наблюдается рекордное падение производства. И громкая театральная премьера. В студии Сергея Жиновача поставили спектакль по рассказу Андрея Платонова. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сегодня продолжится прения сторон. Накануне большая часть судебного заседания прошла за закрытыми дверями. Такое решение суд принял по просьбе адвокатов подполковника ФСБ Павла Рягузова, который хоть и участвует в судебном заседании, но обвиняется в преступлениях, не связанных с убийством журналистки. Непосредственными участниками покушения на Анну Политковскую, напомню, прокуратура называет других подсудимых, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. На прямой связи из здания суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте.
Сегодня суд тоже проходит в закрытом режиме?
Нет, сегодня слушание проходит в открытом режиме, прения сторон. Мне признаться, очень жаль, что пришло выйти из зала судебных заседаний, потому что в настоящий момент здесь с речью выступает адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Я думаю, что не будет лукавством сказать, что его речи в этом процессе ждали, пожалуй, все журналисты. Но, собственно, Мурат Мусаев чаще всего комментировал происходящее в судебном процессе, и в красноречии ему не откажешь. Ну, а первым сегодня в прениях выступал адвокат Андрей Литвин, это адвокат Сергея Курбанова. Он подчеркнул, что в этом уголовном деле Сергей Хаджикурбанов жертва правоохранительных органов, в которых сам же он раньше и работал. Он обратил внимание присяжных на то, что гособвинение ничего не сказал о том, где, как, при каких обстоятельствах Сергей Хаджикурбанов организовывал преступную группу стрелялиства Анны Политковской. Ничего не сказал о том, где, как и при каких обстоятельствах он покупал оружие, передавал его непосредственному убийце. Ничего не сказал о том, сколько денег получил Сергей Хаджикурбанов. И вообще нужно отметить, что в этом процессе о роли Сергея Хаджикурбанова в убийстве Анны Политковской, его, я напомню, называют организаторами, говорилось вообще крайне мало. То есть даже журналисты, которые наблюдали за ходом процесса, были очень удивлены тому, что организатору уделяется так мало внимания и не приводится никаких доказательств его вины. После Андрея Литвина, который, кстати, попросил оправдательного вердикта для своего подзащитного, выступал адвокат Ибрагима Махмудова. Ахмед Разамирзаев. Он, в частности, сказал, что сторона обвинения, выступая в прениях, даже не постаралась обратить внимание на те доводы, которые приводила защита во время представления доказательств. То есть государственное обвинение не началось тем, чтобы опровергнуть какие-то доводы защиты. Кроме того, Саид Ахмед Разамирзаев обратил внимание на то, что государственные обвинители не доказали мотива участия его подзащитного в убийстве Анны Политковской, а по официальной версии, которая записана в тексте обвинения, убийство Анны Политковской заказали именно за критические статьи, за критику тех высокопоставленных чиновников, полный список которых есть в материалах дела. Однако это обстоятельство вообще не было исследовано, и никто из этих высокопоставленных чиновников даже не был допрошен. Кроме всего прочего, Саид Ахмед Разамирзаев обратил внимание на то, что вдруг во время прений государственные обвинители заявили, что Ибрагим Махмудов, который якобы следил за Анной Политковской в день ее убийства, стоял уже не на пересечении улицы Малой Дмитровской и Садовой Триумфальной, как нам говорили на протяжении всего судебного следствия, а на улице Фадеевой, то есть совершенно на другой стороне, а учитывая, что конкретно вменяется в вину Ибрагиму Махмудову, это является важным и существенным обстоятельством, ну, место, откуда он, собственно, следил за Анной Политковской, не говоря уже о том, что и в этом случае там еще более существенные расхождения во времени получаются. Ну и Саид Ахметов Смирзаев также попросил оправдательного вердикта для своего подзащитного Ибрагима Махмудова, сказав, что да, безнаказанность поражает беззаконие, но еще более страшно наказание невиновных людей. И вот сейчас перед присяжными с речью выступает адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Спасибо, Марьяна, за возобновившимся сегодня в Москве процессом по делу об убийстве Анны Политковской следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно год с момента провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. С той поры Косово признали около 50 из почти 200 государств-членов ООН. Независимость новой страны контролирует Верховный международный представитель. В Приштине размещена правоохранительная гражданская миссия Европейского союза. В области остаются международные силы КФОР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Айя Куге.
Рядом с флагами Косово на центральных улицах столицы области Приштины сегодня развеваются флаги Европейского союза и США. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что первый год независимости был успешным, несмотря на то, что новое государство признало лишь несколько десятков стран. Косово станет членом НАТО, Европейского союза, Организации Объединенных Наций. «Нашу страну признает весь мир», – заявил Тачи. К своим успехам косовское руководство причисляет тот факт, что за год у молодого государства появились свой флаг, герб, гимн, конституция и силы безопасности, которые, кстати, не имеют статуса вооруженных сил. Политические аналитики считают, что большим успехом является то, что межэтническое насилие Косово теперь почти отсутствует, и что косовские сербы после провозглашения независимости не покинули свои дома и не отправились в Сербию. Однако те же эксперты указывают, Приштина ничего в течение этого года не предприняла, чтобы попытаться в структуры нового государства интегрировать сербов, которых в Косове осталось около 100 тысяч. Сербские и албанские общины Косово продолжают жить параллельными жизнями. Сербы замкнулись в своих анклавах, рассчитывая только на помощь Сербии. Сербия никогда не откажется от своей борьбы за Косово, и сегодня заявляют белградские политики. Официальному Белграду, как считают эксперты, в значительной мере при помощи России удалось заблокировать еще более широкое международное признание независимости Косово и вступление нового государства в важные международные организации, в том числе в ООН. Руководство Сербии надеется, что Международный суд провозгласит независимость Косово, не соответствующей международным правовым нормам. Белградский эксперт по вопросам Косово Душан Янич считает, однако, что власти Сербии понимают, независимость Косово – процесс необратимый. Белград понимает, что невозможно заблокировать этот процесс, и поэтому постепенно делает свою политику более гибкой, готовя общественность к тому, что в долгой перспективе Косово получит полное международное признание. Косово за год не слишком изменилось. Хотя там относительно спокойно, люди живут крайне бедно. Безработных около половины населения, а многие местные жители считают, что руководство новой страны реальными проблемами граждан не занимается. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение об отставке зампредседателя Верховного суда России Александра Карпова в связи с тем, что его сын привлекается к уголовной ответственности, сообщает Интерфакс. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева направлено в Хамовнический суд Москвы, заявили представители Следственного комитета при прокуратуре. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Владимирской области кандидатуру Николая Виноградова на пост губернатора региона. В Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров. Канг Кек Йео обвиняется в преступлениях против человечности. Его считают виновным в гибели около 15 тысяч заключенных. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Книжные новинки к 200-летию Линкольна. Фильм Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге». «Тайны благосферы», беседа с Владимиром Гандельсманом. Грузинский концерт в Нью-Йорке, благотворительная акция русского дворянства. Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня в нашем эфире в 2 часа дня, когда на волнах «Радио Свобода» выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Росстат опубликовал данные, согласно которым в стране наблюдается рекордное за всю историю современной России падение производства. Эта новость стала сегодня самой обсуждаемой в центральной российской прессе. Почему так происходит? На самом ли деле все так плохо в российской промышленности? И где дно падения производства? Слово нашему газетному обозревателю Валерии Шабаевой.
Опубликованные вчера данные о состоянии промышленности окончательно закрепили промышленную рецессию в России, пишет «Коммерсант». Третий месяц подряд промышленное производство сокращается. В январе 2009 года, по сравнению с январем 2008, его падение составило 16%. Формально падение производства в январе 2009 стало самым значительным за последние 15 лет. В октябре 1994 года годовое сокращение промышленности составило 18%. И даже в кризисном сентябре 98-го падение промышленного производства было не больше 15%. Сокращение не избежало большинство отраслей. Редкими исключениями стали сельское хозяйство, пищевая промышленность и отдельные сегменты станкостроения. Лидерами январского падения оказались обрабатывающие отрасли, замечает газета «Газета». Ну а антирекорд поставили автомобили и машиностроение. К примеру, производство легковых автомобилей в январе рухнуло почти на 80%, продолжает «Время новостей». О масштабах торможения экономики свидетельствует тот факт, что производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 7%. Объяснить это аномально теплой зимой нельзя. Январь 2008-го также был относительно теплым, однако производство и распределение электроэнергии, газа и воды тогда выросло к январю предыдущего года на 20%. Отрицательная динамика наблюдалась и в добывающей промышленности. Насколько масштаб январского падения характеризует состояние российской экономики и следует ли ожидать ее дальнейшего падения? Эти вопросы я задала экономисту по России СНГ банка ING Татьяне Орловой.
Здесь я считаю, что обычные отрицательные сезонные эффекты наложились на кризис. То есть в январе у нас обычно наблюдается падение промпроизводства в сравнении с декабрем, и это просто объясняется тем, что в январе у нас очень долгие праздники. Но в этом году еще, естественно, продолжалось падение промпроизводства, которое началось в ноябре, углубилось в декабре. В январе, по косвенным данным, известно, что многие производства отправляли своих работников на более длительные каникулы, чем обычно. Фактически многие предприятия были закрыты не на 10 дней праздников, а на 2 недели, может быть, даже дольше. Останавливались конвейеры. Особенно видный эффект этих событий по данным промпроизводства по отдельным отраслям. Промпроизводство особенно сильно упало в обрабатывающей промышленности, было произведено значительно меньше автомобилей, другого высокотехнологичного оборудования. Вот это, скорее всего, отражает именно вот такие вот закрытия конвейеров, закрытия производств на длительные сроки в связи с резким падением спроса на продукцию этих отраслей. Также по этим данным мы можем сказать, что несмотря на то, что уже какое-то время продолжалась девальвация рубля, никаких положительных эффектов на развитие динамики промышленности мы пока не видим. Все это потому, что импортозамещение, как правило, не происходит немедленно. Для того, чтобы произошло импортозамещение, нужно время, а главное, нужны деньги. И в текущей ситуации предприятиям трудно принимать какие-то решения и тем более получать средства под эти решения, когда финансирование по-прежнему осуществляется по ставкам выше 20%. Для предприятий. Ну и также то, что в январе у нас до сих пор продолжался процесс девальвации, наверное, сказывалось на темпах промпроизводства, в то время как многие предприятия каждый свободный рубль вкладывали не в производство, а стремились купить валюту для того, чтобы обезопасить себя от дальнейшей девальвации рубля. Ну вот теперь этот фактор, мы считаем, скорее всего, прекратит оказывать такое существенно негативное влияние, поскольку девальвация у нас прекратилась, и мы считаем, что, скорее всего, у нас не будет дальнейшего ослабления рубля, по крайней мере, в ближайший месяц. Так что здесь, может быть, ожидания производителей изменятся, и это должно оказать какой-то небольшой положительный эффект. Но, опять-таки, как я сказала, пока что мы импортозамещения не ждем в ближайший месяц, так что, скорее всего, мы можем увидеть еще достаточно негативные данные в ближайшие месяцы. Может быть, не такие резкие падения, как в январе, поскольку январь у нас особенный месяц, но, тем не менее, резкого улучшения мы тоже не ожидаем.
Так оценивает перспективы российской экономики Татьяна Орлова, экономист по России и СНГ банка ING.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время рассказать о самых важных международных событиях. В Камбодже спустя 30 лет после падения режима Красных Кхмеров один из его лидеров предстанет сегодня перед трибуналом ООН по обвинению в преступлениях против человечности. Канг Кек Йео, более известный как Дуч, возглавлял печально известную тюрьму Тол Сленг в Пномпене. Его считают виновным в гибели по меньшей мере 15 тысяч заключенных. Об одном из главных международных событий дня я попрошу подробнее рассказать моего коллегу Андрея Шароградского, который сейчас рядом со мной в студии. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Марк.
Напомните нашим слушателям, пожалуйста, историю возникновения и падения режима Красных Кхмеров.
Да, вот вы упомянули уже о том, что 30 лет назад пал режим Красных Кхмеров, а вообще появление вот этого движения датируется второй половиной 50-х годов. Камбоджа была провозглашена независимым государством. В 1953 году там правил принц Народом Сианук, а Пол Пот, ну, это самое известное имя, это лидер Красных Кхмеров, и ближайшие его сподвижники учились во Франции. Как считается, они увлеклись там леворадикальными идеями, и, вернувшись во второй половине 50-х годов в Камбоджу, они сформировали отряды, которые в какой-то момент провозгласили курс на прямую вооруженную борьбу. Правда, в тот момент никакой поддержкой это движение не пользовалось. Ситуация стала меняться в 60-х годах, прежде всего в конце 60-х, в 69-м году был совершен переворот, в результате которого принц Народом Сианук был отстранен от власти. Там появились южноамериканские войска, это вызвало, простите, южно-вьетнамские войска, и американские тоже там были некоторое время в Камбодже, это вызвало недовольство населения. Этим воспользовались Красные Кхмеры, которые начали вооруженную борьбу, и некоторое время они пользовались поддержкой, довольно серьезной поддержкой населения, и в конце концов, в середине 70-х годов, в 75-м году, они пришли к власти и продержались у власти в течение 4 лет, в течение которых была провозглашена вот эта вот стопроцентная социалистическая революция, курс на построение бесклассового общества, и все население Кампучи было, страна была названа Кампучи, было провозглашено, разделено на три части. Одна из этих частей, это та категория, к которой относились все те, кто был связан с армией, с администрацией режима генерала Лон Нола, совершившего переворот, о котором я упомянул, и священнослужители, все они подлежали уничтожению. В результате в стране погибли, по разным данным, от 1,5 до 3 миллионов человек. Ну, а режим Красных Кхмеров пал в 79-м году, когда страна была захвачена вьетнамскими войсками, а Красные Кхмеры потеряли поддержку Китая, которой они пользовались.
Почему так долго не удавалось начать этот суд?
Ну, это очень сложный процесс вообще национального примирения в Камбодже, поэтому переговоры между ООН и властями Камбоджи шли в течение очень-очень долгого времени. Вот согласование вот этих позиций, как можно судить лидеров Красных Кхмеров, шло очень долго, и в результате оно затянулось более чем на десятилетие. Окончательно вот эти параметры этого трибунала были утверждены только в 2006 году, более чем через 10 лет после того, как в Камбодже вообще заговорили об этом суде. Ну и вот сейчас мы видим первого человека, который предстанет перед этим судом. Остальные, те, кто, в принципе, должен тоже быть судим, они уже пожилые люди с очень слабым здоровьем, поэтому, конечно же, вот, это вот этот суд, он носит больше уже теперь символический характер.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский рассказал об одной из главных международных новостей дня, открывающемся в Камбодже трибуналом ООН, перед которым по обвинению в преступлениях против человечности сегодня предстанет один из лидеров печально известного режима Красных Кхмеров. А мы возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Центральном доме актера состоится внеочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников. Дом актера на Арбате в свое время удалось спасти от рейдерской атаки, а вот Московский дом скульптора нет. И это главный вопрос, который будет обсуждаться на сегодняшнем съезде. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Более года московские художники пытались отстоять старинный особняк в Спасо-Наливковском переулке, Московский дом скульпторов, который в течение 30 лет работал как общественный центр, бесплатный для зрителей и для художников. Теперь судебные тяжбы, митинги, голодовка позади. Художники проиграли, здание опечатано. Рассказывает председатель Московского союза художников и сектора скульптуры Иван Казанский.
С конечно, это продолжается с того момента, когда были недобросовестные документы в 2007 году, направленные в правительство Зубкова Виктора Алексеевича. Там было скрыто наше нахождение там в течение 33 лет. И более того, бумаги были направлены под распоряжение правительства России без согласования профильного министра. Потом, когда мы начали вот эту нашу голодовку, то, конечно, выяснилось, что мы там есть, что как-то надо нас принимать во внимание, но уже распоряжение вышло. Все равно Зубков выпустил поручение провести с нами совещание на уровне Росимущества. Но и это тоже не было сделано. Ну и кончилось тем, что вот опечатали и просто уничтожили культурный центр. Там находится и наше имущество, и имущество третьих лиц. Ни с чем не посчитались. Это все под аккомпанемент призывов о соблюдении законности.
Однако утрата Московского дома скульпторов не единственный вопрос, который будет поставлен на чрезвычайном съезде Московского союза художников. Речь также пойдет об увеличении арендных платежей и лишении художников мастерских, выставочных залов, производственных комбинатов. Скульптор Александр Цыгаль считает, что художники просто не нужны государству.
Сейчас государство, с моей точки зрения, вообще в художниках не заинтересовано. Более того, не заинтересовано даже не столько в художниках. Государство вообще не волнует факт существования культуры. Закрывают музыкальные школы, закрывают художественные школы. Сейчас закрыли центр Алана Быкова. Еле отстояли дом актера, еле отстояли дом журналиста. Сейчас закрыли дом скульптора. Ну вот это, получается, отношение государства к структурам художественным, культурным. Здесь проблема заключается, в общем, в том, что не определен статус художника. У нас в стране художник приравнен к предпринимателю. Вот как это получилось, я не знаю.
Возможно, чрезвычайному съезду Московского союза художников удастся убедить приглашенных чиновников, в числе которых заместитель председателя правительства Российской Федерации Жуков, руководитель Росимущества Петров и другие, что художник даже в условиях рыночной экономики не может приравниваться к предпринимателю. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Гость ведущего Михаила Соколова – председатель организации «Деловая Россия», сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов. А во второй половине часа «Свободу в полдень». Отставки губернаторов в 4 российских регионах. Журналисты ждут имена кандидатов на освободившиеся места, пока имя нового назначенца известно только в Воронежской области. В Самаре в результате милицейского рейда парализована работа оппозиционной газеты. И об интересной театральной премьере в Москве. Сергей Жинавач поставил спектакль «Река Потудань» по рассказу Андрея Платонова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожара в поселке Молодежной Астраханской области достигло 18. Согласно последним данным МЧС России, 14 тел было обнаружено непосредственно на месте пожара, еще один был найден позже, и трое скончались в больнице. В числе погибших 5 детей. Коллегия Верховного суда Ингушетии сегодня рассмотрит ходатайство адвоката, обвиняемого по делу о гибели владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Защита Ибрагима Евлоева просит перенести слушание в другой регион. Заместитель председателя Верховного суда России Александр Карпов ушел в отставку. По сообщению пресс-службы Верховного суда, он подал прошение в связи с невозможностью занимать эту должность по соображениям судебной этики. Его сын привлекается к уголовной ответственности. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Владимирской области кандидатуру Николая Виноградова на пост губернатора региона. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном обсуждается в ходе визита в Москву иранского министра обороны Мохаммада Наджара. Он встретится сегодня со своим российским коллегой Анатолием Сердюковым. Три профильных комитета парламента Киргизии сегодня выразили согласие с предложением президента Курманбека Бакиева закрыть авиабазу США в Манасе. Как заявил председатель комитета по международным делам Эрик Арсалиев, вопрос предложено вынести на пленарное заседание парламента в ближайший четверг, 19 февраля. Министр финансов Японии Сиаити Накагава заявил о намерении выйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Ранее оппозиция потребовала его отставки в связи с тем, что на встрече глав финансовых ведомств стран Большой Семерки в Риме на прошлой неделе он выступал, будучи пьяным. В Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров через 30 лет после падения этого режима. Кан Кьек Ео также известный как Дуч, обвиняется в преступлениях против человечности. Он возглавлял тюрьму Туолсленкет. Его считают виновным в гибели около 15 тысяч заключенных. Первым иностранным лидером, который посетит с визитом США после вступления Барака Обамы в должность президента, станет премьер-министр Японии Таро Асо.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как вы только что слышали в новостях, президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Владимирской области кандидатуру Николая Виноградова на пост губернатора региона. Ожидается, что в течение дня это произойдет и в трех других регионах, главы которых вчера были отправлены Медведевым в отставку. В понедельник президент, напомню, подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области бессменного Егора Строева, Псковской области Михаила Кузнецова, губернатора Ненецкого автономного округа Валерия Потапенко, а также губернатора Воронежской области Владимира Кулакова. Последняя отставка была плановой. Срок полномочий Кулакова истекал 14 марта. Его, как ожидается, сменит министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. О том, что думает по поводу смены руководства в этом регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
16 февраля наступила определенность в вопросе, кто будет возглавлять Воронежскую область в ближайшие 5 лет. Президент, предложив в губернаторы действующего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, создал во многом новую для постсоветской России кадровую ситуацию, поскольку обычно министрами становились губернаторы, а не наоборот. Сельское хозяйство исторически является ключевой отраслью региона. Владимир Кулаков, срок полномочий которого истекает 24 марта, представляет команду губернаторов-силовиков путинского призыва. Первый раз с большим перевесом Кулаков, начальник областного управления ФСБ, избирается главой региона на 4 года в декабре 2000-го. В дальнейшем невысокий рейтинг у избирателей областного центра не помешал ему за счет перевеса в сельских районах избраться в марте 2004-го во второй раз, уже на 5 лет. Причем кампания завершилась в один тур. Результатами замеров рейтинга воронежского губернатора поделился с «Радио Свобода» исполнительный директор Института общественного мнения «Квалитас» Воронеж Александр Романович.
Октябрь 2008 года. Звучит так. Доверяете ли вы губернатору Владимиру Кулакову? Говорят, доверяю 8%. Скорее доверяю 26%. Скорее не доверяю 26%. Совершенно не доверяю 23%, и ничего не зная о его деятельности, 8%.
Заниматься новому губернатору с министерским опытом придется не только вопросами сельского хозяйства. Состояние управления и кадров в Воронежской области при губернаторе Кулакове, а также перспективы региона при новом главе, комментирует политолог Александр Косырев.
Кулаков, как выходец из спецслужб, сформировал свое окружение и структуру власти на такой узкоклановой, узкокорпоративной основе. Потому что вообще это на самом деле специфика этих структур. Отсюда проистекают, в общем-то, все темы области. Это консервация кадровая, это отсутствие горизонтальной и вертикальной ротации кадров. В течение первого срока сформировалось ближайшее окружение. И дальше все интересы и все действия были направлены на усиление, сохранение и интересы вот этой узкой клановой группы. Мне кажется, вот в этом назначении, которое произошло, в Воронежской области повезло, поскольку, во-первых, даже по сравнению с другими назначениями, вот Гордеев, он более весомая фигура. И как лоббист, причем как аграрий, будет очень эффективен.
Областная дума рассмотрит предложение президента по кандидатуре нового губернатора на своем очередном заседании 26 февраля. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
И в связи с этими отставками 4 губернаторов российских регионов, мы попросили наших корреспондентов поговорить с жителями российских городов и Татьяну Вольскую задать вопрос, справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями жителям Петербурга?
Считаю, что справляется. Нормально. Все, вроде бы у меня к ней претензий вроде нет. Скорее всего, там к местным властям всяким.
Справляется.
Я не знаю. Особой заботы я от губернатора не чувствую. Я ее очень давно знала, еще когда она в
ВКСМ работала.
Думаю, да, на меня это не сильно влияет.
Нет, совершенно. Ну вот лежим в больнице, медицина, а вот тут стоим на учете на Маховой. Единственный аппарат в городе, народу никого. Запись на 2010 год, а платно, пожалуйста, хоть сейчас за 500 рублей. Ребенка 900 грамм недоношенный. Даже вот смотрела передачу, что вот новое оборудование, вот все недоношенным деткам и все. А вот получается, как бы в больнице лежим, лекарств вообще нет. Все за свой счет. Даже капли в нос и то.
Ни один губернатор, в моем представлении, своими обязанностями не справляется, потому что в России не люди выбирают, а высокое начальство из центра, из Москвы, как правило. Поэтому это удобный для них человек. Единственное, что сделала наш губернатор для города, она сюда целую кучу переместила людей, которые здесь платят большие проценты, а остальное деньги, связанные с застройкой. Я не говорю, что она берет взятки, но то, что давление на нее есть, она не может ссориться.
Она единственное, что молодец, конечно, что она все-таки встречается с людьми, каким-то образом решает вопросы, которые интересуют. Но это вроде бы так формальная, может быть, даже связь с народом. Трудно сказать. Город преобразился, он стал, конечно, почище, это понятно. Вот дворовую проблему тоже вроде бы решили каким-то образом, но не знаю, много других проблем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сколько можно говорить по сотовому телефону, работающему на солнечных батареях? Почему за последний месяц количество пользователей социальной сети Facebook выросло на 25 миллионов? Поможет ли интернет-телефон Skype преступникам укрыться от полиции? Об этих и других новостях из мира высоких технологий в нашей программе расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Opera разработала технологию, которая позволяет существенно ускорить взаимодействие между интернет-браузером и сайтами. Новая технология получила название Opera Turbo. Она предназначена в первую очередь для выхода в интернет с помощью мобильного телефона. О новой технологии компании Opera рассказывает Александр Сергеев.
Новая технология является следующим шагом по сравнению с уже работающей технологией Opera Mini. Если пользователь подключен к технологии Opera Turbo, то прежде чем получить данные с сайта, который он смотрит, эти данные проходят через серверы компании Opera, где они сжимаются, и текстовая информация уменьшается примерно в 5 раз. Тем самым экономится объем передаваемой информации. Правда, картинки и видео практически не сжимаются, и при этом, кстати, не теряется качество. Но в случае текстовой информации получается серьезный выигрыш в скорости. Хотя компания Opera не делала никаких заявлений, эксперты считают, что Opera Turbo, по крайней мере на первом этапе, будет платной услугой.
Новости коротко. Компания LG разработала мобильный телефон, работающий от солнечной батареи, которая расположена на крышке аппарата. После 10-минутной зарядки солнечной батареи по телефону можно проговорить 3 минуты. Информационное издание CNET сообщило, что в социальной сети Facebook на сегодня зарегистрировано 175 миллионов пользователей. Всего за месяц количество зарегистрированных профилей увеличилось на 25 миллионов. Летом 2008 года Facebook обошел по количеству пользователей MySpace и стал самой популярной социальной сетью в мире. В настоящее время существует 30 локализованных версий Facebook, в том числе и на русском языке. Если бы социальная сеть Facebook была страной, она находилась бы на 6-м месте в мире по количеству населения сразу после Бразилии. Итальянские полицейские выражают неудовольствие системой интернет-телефонии Skype. Все телефонные переговоры по Skype автоматически шифруются, и их прослушивание невозможно. Поэтому злоумышленники все чаще используют для своих переговоров именно Skype, а не традиционные телефоны. Полицейские Милана записали разговор двух мафиози, которые обсудили факт доставки партии наркотиков, но чтобы уточнить детали, которые очень интересовали полицию, перешли в Skype.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к актуальным российским новостям. В понедельник в Самаре сотрудники управления К местного УВД провели проверку компьютеров редакции «Самарской газеты» на наличие нелицензионных программ. Работа издания практически парализована, изъяты 10 компьютеров. Сегодняшний выпуск газеты вышел в незаконченном варианте. Директор издания Сергей Куртаджиев, для которого это уже не первая подобная история, связывает визит правоохранителей со своей критикой в адрес властей. О чем идет речь, расскажет наш корреспондент Сергей Хазов.
Председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», кандидат юридических наук Павел Чиков, рассказал, что поводом для визита работников управления К УВД Самарской области с проверкой в редакцию «Самарской газеты» стало анонимное письмо. Автор анонимки сообщал милиционерам о том, что якобы на компьютерах, принадлежащих редакции «Самарской газеты», установлены нелицензионные программы.
Теперь милиция также приходит в любую организацию и уже, как видно, приходит с какой-то там непонятной информацией, полученной по якобы электронной почте о якобы совершаемом правонарушении, которое вот им во что бы то ни стало нужно проверить. То есть, по сути дела, эти шумные поправки, якобы ограничивающие милицию и снижающие там коррупцию, они на практике вышли в свисток и ничего не изменилось. То есть, в общем, захотели проверить организации, директором которую является известный в Самаре журналист Сергей Османович Куртаджиев, придумали там какую-то схему, сами друг другу себе написали и пришли с проверкой. 6 сотрудников милиции, 2 из которых за компьютерами проверяют программы. Насколько я знаю, мэр Самара тоже в курсе этой ситуации.
По словам директора «Самарской газеты» Сергея Куртаджиева, проверка компьютеров в редакции связана с его персоной. Куртаджиев известен своей критикой в адрес российских властей. Ранее Сергей Куртаджиев возглавлял в Самаре редакцию «Новой газеты», которая была закрыта в мае 2007 года после того, как сотрудники отдела К пришли в редакцию и изъяли все компьютеры. Сейчас в Самаре продолжается суд над Куртаджиевым, обвиняемым в использовании нелицензионных программ. В прошлом году Октябрьский районный суд Самары оштрафовал Куртаджиева на 15 тысяч рублей за использование нелицензионных программ на редакционных компьютерах «Новой газеты» в Самаре.
Дело находится в суде, состоялось судебное заседание. После того, как я в суде предъявил оригинальные дискеты, документы по программному обеспечению 1С, я сказал, что мы будем до конца судиться, я докажу, что я был не нарушителем закона.
Правозащитники будут оказывать юридическую помощь Сергею Куртаджиеву, рассказал председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Естественно, будем внимательно изучать мы те документы, которые сотрудники милиции оставят там. Мы будем оценивать их на предмет возможного обращения в суд с жалобой на незаконные действия. Мы, я думаю, будем изучать, что это за такое странное секретное письмо с информацией, которая дала повод для вторжения в редакцию газеты. Это все будет нами изучаться.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Владимирской области кандидатуру Николая Виноградова на пост губернатора региона. Профильный комитет парламента Киргизии сегодня выразил согласие с предложением президента Курманбека Бакиева закрыть авиабазу США в Манасе. В Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров. Канг Кек Ео обвиняется в преступлениях против человечности. Его считают виновным в гибели около 15 тысяч заключенных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дом скульптора приравняли к ларьку.
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин о рейтингах журналов Forbes и Finance. Не несут реальной информации, но поощряют зависть.
Право автора.
Ефим Фиштейн. За годы, проведенные в Гуантанамо, узники набрали по 10 килограммов. Нам бы их за стенки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Италия попросит Евросоюз поддержать строительство Южного потока. В России сократилась добыча газа. Европейский банк реконструкции и развития поддержит банки Украины. Последние новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в январе сократился на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это максимальное снижение с октября 1994 года, когда спад промышленного производства в годовом исчислении составил 18%. Согласно январскому прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году промышленное производство в стране сократится на 5,7%. В 2008 году в России был отмечен рост промышленного производства на 2,1%, что стало минимальным показателем с 1998 года. Италия будет просить Европейский Союз поддержать строительство газопровода «Южный поток» и внести его в список приоритетных для ЕС проектов, заявил министр иностранных дел страны. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании. Соглашение о сотрудничестве в проекте Россия уже подписала с Болгарией, Грецией, Венгрией и Сербией. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе снизилась на 0,8% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года – до 41 миллиона тонн. В 2008 году, как сообщалось ранее, в стране было добыто более 487,5 миллионов тонн нефти, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Европейский банк реконструкции и развития может направить на увеличение капитализации украинских банков около 500 миллионов евро, заявил президент банка. К началу текущего года общий объем инвестиций банка в реализацию 170 проектов на Украине составил более 4 миллиардов евро, в том числе в 2008 году около 880 миллионов евро. Объем экономики Японии, второй в мире после американской, в течение четвертого квартала 2008 года сократился на 3,3% к уровню предыдущих трех месяцев, что стало худшим показателем для экономики страны за последние 35 лет. Для сравнения, объем экономики США в течение трех последних месяцев 2008 года сократился на 1%, а общий объем ВВП 16 стран еврозоны – на 1,5%. Курс доллара на сегодня 34 рубля 78 копеек, на 22 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 35 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях российской международной экономики рассказал Иван Трефилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» о главных событиях в культурной жизни России. Одним из них, бесспорно, является премьера в студии театрального искусства известного режиссера Сергея Женовача. На маленькой сцене играют рассказ Андрея Платонова «Река Потудань». С Сергеем Женовачом встретилась и поговорила Марина Тимашева.
Ну вот это все-таки идея сама по себе, она безумна. Она безумна в маленькой комнате. Без музыки, без такого оформления, к которому все приучены, да, чтобы было на что глаз перевести, на одних актерах, режиссуре и тексте, делать спектакль. Да еще к тому же, ко всему, при без того, как говорят нерадостные наши жизни по Андрею Платонову.
Я не знаю, что отвечать. Вот я давно этот рассказ как бы любил и люблю Платонова. Я вообще считаю, это тот писатель, без которого наша жизнь просто немыслима. Он должен стоять в книжном шкафу любого думающего, мыслящего человека. А спектакль возник, потому что есть замечательные артисты, которые могли это сыграть. Есть комната, вот наша малая сцена. Здесь нельзя идти театральными ходами. И хотелось найти именно вот этот сокровенный разговор. Потому что слово «сокровенное» – это платоновское слово. Есть у меня такая удивительная повесть «Сокровенный человек». Всегда мы боимся сокровенных разговоров. И в жизни боимся. Мы прячемся. Мы привыкли прятаться за иронию, за образованность, за треп какой-то культурный. Да, потому что здесь выходить один на один и просто разговаривать и говорить о том, что я живу плохо. Или я вот этого человека когда-то помнил, а вот сейчас я опять его встретил. И вот говорить один на один. И здесь особая роль зрителя. Здесь не может быть зрителя как собрание людей. Это собрание индивидуальности. Поэтому не скажешь, это редко пронумеровано. Здесь очень важно дыхание каждого человека, глаза каждого человека и его включение в эту историю. Потому что мы боимся сейчас тишины. А Платон, мне кажется, самое дорогое – это тишина, это сцена безмолвия, это когда люди чувствуют друг друга. И даже среди близких людей, когда возникает подлинная близость, когда люди молчат, когда есть о чем помолчать. Вот в этом спектакле хотелось вот о чем-то помолчать. мы не пытались быть верным букве, а наоборот старались идти за потоком авторской мысли. Потому что Платонов, самое главное, это его неторопливый ритм. Когда ты его читаешь, то, естественно, каждую фразу ты можешь разглядеть сверху, снизу, сбоку. А мы привыкли к скоростям. И Платонов не поддается скорости, потому что там сюжеты, в общем-то, простые, банальные достаточно. И обидно, когда все сводится там к каким-то обыденным вещам. И тогда уходит поэтика и уходит поэзия. И вот этот ход, где идут откровенные разговоры, откровенные, это даже не рассказы, а попытки высказываний разных людей, вырываются сокровенные сцены взаимоотношений и монтируются очень вольно, свободно, сквозь время, сквозь пространство, и возникает такая вот неторопливая история.
Не хочется называть то, что сделано в студии театрального искусства, просто спектаклем, потому что это тихое и медленное высказывание, как само течение реки Путудань, как сам рассказ Андрея Платонова. Действие начинается в фойе. Для всех накрыт длинный деревянный стол, алюминиевые кружки, чай из общего котла, картошка в кожуре, черный хлеб с тонкими ломтиками сала. На аккордеоне играет молодой актер, он же солдатик Первой мировой, такой же, как герой рассказа Никита. Потом мы поднимаемся по лестнице в маленький зал, рассаживаемся по периметру, у нас всего 35 человек. Художник Александр Боровский. На фоне белой кирпичной кладки длинные доски светлого дерева. Из них мастерят гробы и люльки для нерожденных детей. Они еще только в проекте. Но у Андрея Платонова и будущее, и счастье все только в проекте. Спектакль идет в полумраке, но по временам открывается дверь, и из нее льется свет. А еще свет – это чистая и жертвенная любовь друг к другу трех людей и истинная вера в неповторимость жизни. Я прошу Анатолия Смелянского, ректора школы-студии МХАТ, поделиться первыми впечатлениями от спектакля.
У меня кипело два предчувствия. Первое предчувствие называется Сергей Жанович, а второе предчувствие Андрей Платонов, поскольку я вещь эту очень хорошо знаю. Поразительна способность Сережи выбирать во всей русской литературе что-то абсолютно ему подходящее, что-то подходящее его театру и актерам. И в этом смысле удивительная скромность решения, когда ведь это такая экономность и деликатность и застенчивость театра, которую вообще сейчас почти не встретишь. И в каких-то высших моментах, в актерских моментах, они просто потрясающие. Я не знаю, с чем сравнить современный театр в смысле качественности работы. Там вот отец говорит, что я работаю столяр, я делаю крестьянскую мебель. Вот он делает такой театр.
О спектакле «Река Путудань» говорил Анатолий Смелянский. Программу «Свобода в полдень» завершит очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Голландии. В этой стране впервые в истории суд вынес обвинительный вердикт и назначил уголовное наказание женщине за то, что она отказывала своему бывшему мужу в свиданиях с их общим ребенком. Как это решение изменит жизнь разведенных супругов и их детей, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Подозреваемая игнорирует и нарушает порядок посещений отца ребенка. Она использовала сына как инструмент в конфликте со своим бывшим мужем. Отец не имел возможности видеться с сыном в течение около 7 лет. По мнению суда, это произошло по вине подозреваемой. Суд установил меру наказания в размере 100 часов трудовой повинности, из них 40 часов условно. Пейтер Бронс из Фрисландии развелся с женой в 2001 году. На его просьбу повидаться с сыном бывшая жена неоднократно отвечала отказом, причем добавляла, что не допустит этого никогда. Полиция отклонила просьбу Бронса вмешаться. Тогда Бронс решил упрямо подавать в полицию заявление за заявлением, каждый раз, когда посещение ребенка срывалось. Пейтер Бронс. Впервые я обратился в суд с требованием предоставить мне возможность видеться с сыном в 2004 году. Суд передал мое дело в Совет по охране прав детства, который должен был провести расследование и ответить на вопрос, почему моя бывшая жена не давала мне видеться с сыном. Совет по охране прав детства также получил распоряжение организовать 3 пробных контакта между мной и сыном. Первый контакт прошел очень успешно. Остальные встречи не состоялись, потому что им воспрепятствовали участвовала моя бывшая жена. Тогда Совет по охране прав детства передал в суд рекомендацию больше не устраивать таких встреч, объяснив это тем, что разногласия родителей были слишком тяжелым переживанием для ребенка. Суд не принял рекомендацию Совета и предложил подключить посредника. Сначала моя бывшая жена согласилась, но когда выяснилось, что для подключения посредника обе стороны должны были подписать договор на приеме у адвоката, она сказала, что больше не хочет сотрудничать. Рассказал Пейтер Бронс в специальном выпуске нидерландской телепрограммы «Нова». Потерпев неудачу в одном суде, он обратился в суд высшей инстанции. Суд высшей инстанции не нашел причин, по которым мне можно было бы отказать в посещениях сына, и вынес решение о порядке посещений. Но сына я так и не увидел. Когда я за ним заехал, его просто ко мне не выпустили. После оглашения приговора Пейтер Бронс сказал: «Это историческое решение, очень важное. Судья в точности описал мои переживания, мой грустный опыт. Я думаю, что десятки тысяч других отцов, а также некоторые матери, дедушки и бабушки, которым не дают видеться с их детьми и внуками, узнают себя в этой истории». По информации международной организации Fathers for Justice, «Отцы за справедливость», без отца в Нидерландах воспитывается каждый пятый ребенок. Вот уже много лет участники этой организации известны своими отчаянными акциями протеста. Облачившись в костюм Бэтмена, символ организации, они забираются на дорожные мосты и балконы правительственных зданий. Так, в 2005 году, потерявший всякую надежду увидеть своего ребенка отец, в костюме Бэтмена по внешней стене забрался на крышу здания Утрехтского суда. Пейтер Трумп из нидерландского центра отцовства Father Kenneth Centrum считает, что благодаря обвинительному вердикту против матери в Леовардене у Бэтменов появилась новая надежда. Это означает, что все многочисленные акции протеста, которые до сих пор устраивали различные организации, такие как Fathers for Justice, «Отцы в дураках», «Общество отцы без прав на посещение», что эти акции протеста устарели, и теперь мы можем порекомендовать обделенным в правах отцам, каждый раз, когда им отказано в посещении ребенка, подавать заявление в полицию, то есть отстаивать право на свидание с ребенком через судебную систему. Уже 20 февраля аналогичное дело будет рассматриваться в Маастрихте. По всей стране в бюро полиции и суды поступили многочисленные заявления. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». В газете «Известия» вышла публикация Владимира Перекреста. Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно. Обозреватель другой газеты «Новое известие» Зоя Светова направила в общественную коллегию по жалобам на прессу письмо, в котором утверждает, что эта статья дискредитирует профессию журналиста. В чем, по мнению обеих сторон, должны состоять этические нормы, когда речь идет о расследовании громкого преступления? Об этом в программе дискутирует сам Владимир Перекрест, Зоя Светова и независимый эксперт Елена Лукьянова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности, каждый на своем месте. Убей конкретно!
Убей! Безопасность обеспечена хорошо, на 90%, в отличие от прошлого
года. Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали этой
семье. В Стамбуле и других турецких городах на улице вышли несколько тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».